Ну, да. Не знаю, у меня очень странное впечатление. Я на большом экране очень давно фильм не пересматривал. Хотя, честно могу сказать, недавно смотрел небольшой кусок из середины, по-моему, по культуре показывают какой-то канал.
Который периодически показывает.
Да, показывают периодически. И у меня какое-то очень двойственное впечатление от этого фильма. И начало как-то прям совсем хорошо было. А потом вот все как-то начинает ломаться, не знаю почему. Хотя, казалось бы, каким-то таким, если чисто умозрительно подходить, вроде как бы многое сделано правильно и хорошо, но в целом почему-то не складывается, но может быть. Я все время думал, знаете, о чем? 63-й год, ну, в общем, конечно, довольно уже далеко от нас, и люди, конечно, очень сильно изменились. Но я очень хорошо помню, ну, во-первых, это же кассовый хит 63-го года, да, то есть это фильм номер один, фильм, который посмотрел каждый пятый житель Советского Союза, включая новорожденных и стариков. И я тоже очень хорошо помню, что вплоть там до поколения старших братьев, значит, это те, кому сейчас там 60 плюс, они все помнили этот фильм, и он на всех на них произвел какое-то очень сильное впечатление. А вот я теперь как-то никак не могу понять, почему. Нам Хич, может быть, вы.
Но я помню тот просмотр первый, когда его только-только сделали после Канн. Я должен сказать, что уже тогда время от времени было стыдно смотреть на экран. Вот ощущение почти пародийного, что это почти пародия, что это не может быть всерьез. При всем том, что тогда у нас были совсем другие, как бы, критерии и другая насмотренность. Но было понятно, что здесь Самсонов пытается, с одной стороны, следовать всем рекомендациям учителя, и он работает с актерами на уровне, ну, такой, я бы сказал, добротной актерской игры. Да, надо отдать ему должное, он тут такого Тихонова мы даже предположить не могли, такого темперамента у Тихонова, да, в других ролях он никогда не поднимался до такой взрывной страсти, и он хорошо это делает, как ни удивительно. В общем, это, наверное, самая такая темпераментная роль Тихонова. Он сделал здесь несколько таких парадоксальных актерских удач, в частности, Андреев, который всегда был символом такого положительного героя, да, здесь он взял его на вожака и сделал вдруг неожиданно, совершенно другие, вытащил черты в Андрееве.
Но была жестокость Скуйбина.
Что?
Жестокость была Скуйбина.
Да, была жестокость Скуйбина, правда. Был Скуйбин, который предвосхитил, но тем не менее, понятно совершенно, что он разглядел в Андрееве, да и в Санаеве, да и даже Гарин такой неожиданный, такой вообще дивертисмент. Гарин в роли анархиста. Ну, если изолировать этот кусочек, то вроде бы это очень забавно сделано. Но видно, насколько у него совершенно не складывается вся условная линия, та, которую он хочет сделать обобщением, хочет сделать образом революции, образом народа, образом порядка, противостоящего этой стихии анархии, сделать героику, сделать все это абсолютно выспрено, абсолютно выдумано, расчислено, абсолютно не вяжется со всей этой линией. Я сейчас специально не говорю о Володиной. В ней совершенно нет того магического обаяния, которое было у Конан. Мне не довелось ее увидеть на сцене, но даже по фотографиям понятно, сколько было такого излучения в коуновской героине, видимо, такого вечно женственного, то, что она играла не силу, а вечную женственность, которая выше чувственности, выше такой прельстительности, вот то, что не должно было быть в этой роли по мысли Вишневского. И уже тогда, вот я в 63-м году помню, мы только что кончили в ГИК, недавно, в 61 году для нас, в общем-то, в это время еще не было такого скептицизма, может быть, даже по поводу всей этой выспренности. Самое смешное, что я сегодня вспоминал другой фильм Алого и Нового «Бег». Я не знаю, помните ли вы эту картину «Бег». Вот здесь Монахов построил некоторые кадры, которые потом Алов и Наумов переосмыслили в «Беге», но там был замечательный оператор. И там гораздо другая степень трагизма и обобщения, поэтому там нет такой дистанции между якобы психологической игрой и обобщением космического порядка. И поэтому там это все слилось, хотя там тоже есть свои трещины по сравнению с Булгаковым. Но вот то, что я сегодня смотрел, мне несколько раз было просто желание закрыть глаза и не смотреть на экран. Весь этот переход в порядок идущих армий, которые поют, и переходит яблочко из интернационала, это почти пародийно. Я думаю, что должны были вообще тогдашние идеологи фильма закрыть за этот эпизод, потому что это абсолютно, я бы сказал, отрицание, какое-то удивительное, безвкусное и в то же время, ну, самопародия такая. Кроме того, вы знаете, что, вот представьте себе, что в этом году на Московском фестивале был 8,5. Вот одновременно на экран выходит 8,5 Феллини и оптимистическая трагедия, которая пришла из совсем другой эпохи и совсем даже не кинематограф. Она пришла со сцены. И вот сценичность, как ни смешно. Я в этом фильме сегодня все время видел сцену. Это театр. Это совершенно театральное кино. При всех этих шикарных кадрах, там геометрических, при всех этих хоралах, которые раздаются. Это абсолютный театр. И ему не только не удалось преодолеть театральность самого сюжета, он его, как ни странно, подчеркнул.
Мне тоже кажется, он его подчеркнул. Наверное, это была одна из его целей, несмотря на натуру.
Потому что здесь, в общем-то, без театральной условности просто
ну,
этот
да,
текст.
Но это в то же время попытка сделать кинематографические эти все панорамы, все эти закадровые песни. Они, вот это вот и есть противоречие, мне кажется, не только самого Самсонова, это еще и противоречие Герасимовской школы. Как не поразительно. Мы вообще думали совершенно других фильмов начать и подчеркнуть положительные, позитивные качества этой школы, ее потрясающую культуру актерской игры. Но в ней всегда, в этой школе, были родовые пятна театральщины. Они есть почти во всех фильмах Герасимова, и они очень часто прорывают своего ученика, которые не владеют ни кинематографической образностью, ни условностью контрапункта, ни визуальной культурой, ни... Это абсолютно другая линия, да, во многом идущая от театра. И вот сегодня, как бы, мы начали с картины, вот я не знаю,
ваше мнение. Да, вместе с тем здесь, в общем-то, действительно, вот этот эклектизм, он подсказывает, в общем-то, предвосхищает, но соответственно, он не может синтезировать в 63-м году, две тенденции, которые в конце 60-х обретут форму и создадут действительно значительное явление, когда, с одной стороны, возникнет...
Типа первый россиян?
Именно. Да, первый россиян, с одной стороны, возникнет, с другой стороны, возникнет, там, условно говоря, комиссар Асфальтов. И, в общем-то, как раз-таки вот этот переход к первороссиянам, у Самсонова все время не хватает здесь.
Ему хочется,
как раз,
не получается.
Да, но это абсолютно не его тенденция, но он, просто вот эти две тенденции, они здесь как бы провозглашены. Они обозначены, что вот есть можно так, можно так, можно взлететь, можно тут же перейти на психологический уровень. Опять можно взлететь, опять перейти на психологический уровень. В общем-то, вот здесь все время вот эти горочки.
Новохильч, а как был с оптимистической трагедией на театре? Вы вот видели Товстоноговскую, Малого театра?
Я в Малом театре видел, да. Товстоногова не видел, к сожалению, не в ней вырвался Питер. В Малом театре это было довольно слабо.
Это уже был конец, да? Это уже 70-е, и уже все было на выдохе.
Это было, конечно, уже не так. Травенский, по-моему, ставил, да? Вот, да, я видел, это был такой усталый немножечко...
Варпаховский,
да. Это такая, знаете, была, я бы сказал, ретроспективная постановка, попытка вспомнить, что было когда-то. Это уже было на таком выдохе всей этой тенденции. А вот обстановка, говорят, была очень серьезная, и очень хороший был спектакль там.
Он же дважды ставил, да? Он вначале, по-моему, ставил в Пушкинском театре, потом
В БДТ,
где была Малеванная в... Да. Главные роли тоже вроде как бы не кованы, мягко говоря.
Ну да, да. Потому что здесь как раз в принципе тенденция, они пытаются же, начинается это с обращения ведущих в зал, и поэтому они все время пытаются поймать такую интонацию 60-х годов, и в общем-то здесь вот эти планы, когда вначале она приходит на палубу, и потом, когда они остаются вдвоем с единственным большевиком, и когда камера поднимается, это просто, ну то есть это кадры с какой-нибудь такой киноповести 64-65 года, допустим, где-нибудь на полустанке стоит девушка с
противоположной интонацией, с такой доверительной, абсолютно человеческой, без декламации,
смотрения в будущее. Здесь, в общем-то, эта интонация появляется, как только позволяет текст. То есть Самсонов, как только текст патетический, он стремится его патетично и подать, серверам, ну, преподнести. И, в общем, ну, и более-менее технично, но, да, но как только текст позволяет хоть какую-то, он сразу цепляется, сразу хватается за психологические мотивировки, потому что они его держат, но и они, он, опять же, внутри эпохи существует, потому что, в принципе, честно говоря, я не представляю, как в 63-м году, именно в этом контексте историческом, как этот материал можно было бы в принципе поставить так, чтобы вот чтобы мы не говорили, что он смотрится
сам. А известно, почему он вообще заинтересовался? Вот почему вдруг в
30-летие
пьесы?
Ну и, соответственно, 45-летие Красной Армии.
Потому что вот Наухич тоже сказал, что тут кое-что за что есть за что этот фильм можно было бы запретить цензорам. Я себя все время ловил на мысли, блин, мне больше всего жалко Андреева. Вот единственный человек, с которым... Хотя он все делает, вот все, что делает Андреев, это не приемлешь, да? Но психологически... Вот здесь самый человечный и самый такой вот... Ну, кого, вот Андреева жалко, вот всех... Вот Стриженовых не жалко, ни одного, ни второго.
Но, тем не менее,
расстреляли и бог с ним.
Со Стриженовыми, тем не менее, все-таки очень показательно, что это тот самый Стриженов из 41-го.
Из 41-го,
да. 41-го, но это здесь не работает. Вот в 41-м жалко, а здесь не работает. Это тоже смотрится, как еще один дивертисмент. Вот точно так же, как и Гаринский, да, точно такой же вот и парный дивертисмент Стриженова.
Надо сказать, вот...
С улыбкой.
Стриженовым все-таки из-за параллели с 41-м, мне кажется, не настолько это неловко,
тогда.
Как...
Тогда.
Да, да.
Но не сейчас.
Но более всего неловко, честно говоря, за Гарина. Вот как раз вот это то появление, которое... Вот самое неловкое, по-моему, самый неловкий эпизод – это появление Гарина, который, ну, сводит, в общем, всю свою эстетику.
Давайте кого-нибудь из формалистов выпустим. Кто у нас из живых? Вот из живых у нас распал.
Просто показывать анархистов как такой вот, да, просто комикующую толпу. И, собственно, и просто как пример комикования взять от этого
условного
театра.
Это как бы абсолютно в советской традиции показывают анархистов такими.
Ну, здесь даже по-разному. Здесь вожак-то все-таки иначе показывает.
Вот только один-единственный, собственно говоря, Андреев и
ну, другой. И Тихонов.
Ну, Тихонов здесь, да, он вроде как лирический герой, поэтому...
Тихонов в другую сторону.
Он в меньшей степени идейный.
Андреев
я его здесь все-таки воспринимаю как лирического героя.
Именно, да, но в том же дело, что Андреев в сторону как раз более эскиза более серьезного осмысления анархического движения, а Тихонов совсем в другую сторону, в сторону мелодрамы. Тут действительно Тихонов просто показывает теперь все свое обаяние.
Но мелодраматическое, трагедийным, да. По-моему, так и не становится.
Но это не для Тихонова вообще.
Да. Артем сказал одну параллель «Первороссияне» Шиферса. и Иванова. Значит, Иванов был скорее номинальным постановщиком, поставил первостепенный фактически Евгений Шиферс. Я не знаю, видели ли вы эту картину, картина была запрещена к прокату, ее, собственно, недавно только восстановили и показали на московском фестивале.
По культуре.
И по культуре, да, показали?
Нет,
ну, это...
Но и в сети.
Дело в том, что да, ее можно посмотреть, хотя это тоже был 70-миллиметровый фильм. Я видел, к счастью, подлинник, настоящий на огромном экране, абсолютно условный. Но он был сделан по поэме. Понимаете, это поэтическое кино, которое было сделано не по театральному произведению, а по поэме, во-первых. Во-вторых, он был откровенно построен на христианской символике. И там, соответственно, можно было понять все эти попытки создать Царствие Божие на земле с очень многими библейскими, евангельскими образами. И понятно было, что это все на самом деле геометризм. На самом деле это попытка передать высокий библейский строй, метафорику и поэтику, да, Библии. Здесь, когда комиссар начинает летать, левитировать над войсками, мне было просто, это было бы провалиться сквозь землю. Потому что это не просто стыдно, да, это кощунственно, по-моему.
Откуда пошла женская левитация в советском кино?
Ну да, понимаете, это я понимаю, что двигало режиссером, который хотел показать ее смерть, которая вот осеняет оставшихся в живых, а получилась пародия, получилась вещь, которая, вот она кощунственна, понимаете?
А у нас все, вот у меня, я всех летающих женщин, даже в фильмах великого нашего режиссера, начинаю смеяться, потому что они все вот смотрятся вот приблизительно так же, нет?
Ну да. Ну, в общем, я сейчас не хочу на других режиссеров переходить. Я говорю только о своем личном впечатлении. Я знаю, что этого фильма, как ни странно, есть и поклонники. Я знаю одного уже пожилого человека, который считает, что это одно из высших достижений шестидесятников. Он противопоставлял как раз бегу Алоиному. Говорил, что вот здесь в чистом виде был пафос революции, а Алоинову себе позволили сделать такое
раздвоение. Но бег, тем не менее, был все-таки в другую эпоху.
Совсем в другой эстетике и, в общем, и про другое.
Ну, конечно, и в другом материале. И был Булгаков, а не Вишневский. Но мне бы очень интересно было мнение аудитории, что дорогие зрители,
ваше мнение, вопросы. Все тоже в таком шоке, что не знают, что сказать.
А в самом начале откуда взялись вот эти барельефы? Это специально построено?
Да. Это имитация тех памятников, которые ставили в 60-е годы. Дело в том, что в 60-е годы у нас наконец стали делать, что называется, обобщение под матерью Родины, там на Мамаевом кургане, наверху была абсолютно такая классическая статуя Вучетича, а внизу делали таких из камней высеченных такие условные фигуры массы. Да? И вот как ни парадоксально, он идет в эту же сторону, да?
Вот. Ну вот в Керчи, Керченский мемориал тоже такой, типа, где что же действует в Крыму?
Такая бетонная скульптура.
Да, поэтому это довольно характерно как раз для того времени. И там, по-моему, скульптор какой-то профессиональный работал, его все это делал.
Нет, ну действительно хорошо. Вот,
а?
Действительно выразительные вот эти вещи.
Ну это абсолютно вот в эстетике, прям вот это вот 60-х, начало 60-х годов.
Тут, кстати, что касается фильма, возвращаясь к нему, то здесь, в общем-то, вспоминается, конечно, ситуация с фильмом «Из Кронштадта», потому что в 30-е годы, вслед за пьесой «Оптимистическая трагедия», Вишневский написал для кино специально сценарий «Из Кронштадта», сразу поставленный, в общем-то, фильм стал достаточно известен и вошел, в общем-то, в обойму наших фильмов, таких, классики в том смысле. В общем-то, не самый, может быть, классики, но как противовес такому прозаическому решению революционной темы, а это была попытка патетического. И, опять же, Вишневский там пытается апеллировать к патетике 20-х годов, а время изменилось в 30-е. И если на сцене именно в руках Таирова, а это оказывалось, наверное, уместно,
хотя бы никто не видел спектакль Таирова.
Но, по крайней мере, примерно можно представить манеру такой декламации, которая была характерна для Таировского театра. И, в общем-то, фильм «Мы из Кронштадта» тоже ведь по сути, практически все, что мы сегодня говорили про фильм Самсонова, так или иначе можно применить к фильму «Мой Кронштадт» 1936 года, ставшему классикой, при том, что он стал классикой как раз своими противоречиями 30-е годы, как раз тем, что там патетическое начало, с одной стороны, и вроде бы обобщение, но с другой стороны, все эти обобщенные образы пытаются их сыграть актеры, ну, достаточно психологично, даже Зайчик, как Мерхольдовец, в главной роли комиссара. И, в общем-то, это такая... Это такое, ну,
родовые пятна Вишневского.
Ну, я хотел сказать проклятие, но это такое, ну, это преследует Вишневского. Вот эта двойственность, когда он сам хочет патетику в непатетичной ситуации, в непатетичную эпоху. И с другой стороны, как раз в начале 60-х годов тоже вот это вроде бы, да, здесь вроде бы вот это было стремление к возвращению того романтизма, который был, но он либо в начале 50-х, в середине 50-х, в начале оттепели, когда в 41-м реабилитировались эмоции, или в «Первых россиянах» в конце 60-х. А 63-й год вот как раз просто самое неподходящее время для того, чтобы экранизировать, делать патетическую эпопею революции. И поэтому, в общем-то, тут как бы это обреченная ситуация.
Почему сейчас? Я понимаю, ну и понятно, что я, кстати говоря, не пошел смотреть, хотя была возможность вот перед фильмом посмотреть Богомоловскую постановку. Вы ее видели? Манкинчу тоже. А кто-нибудь видел оптимистическую трагедию?
Нет, не видел.
Константина Богомолова. Почему вдруг сейчас такой интерес к оптимистической трагедии?
Студенты мои видели, некоторые рассказывали.
А где, в каком театре?
В художественном. Но он в художественном ставит.
Называется «Новое оптимистическое».
«Новое оптимистическое», да. А «Могучий» поставил...
Сахаров ведь в перестроечное время, да, по-моему, в середине?
Да, но я тоже не видел его. Там Янковский играл, да.
Жака играл Леонов.
Да, но я не видел...
Сиплова, Абдулов, да?
Да, я не видел этого. Его, по-моему, не записали на пленку.
Нет, не записали. Он это очень недолго шел, по-моему, очень быстро был снят.
Потому что уже...
Ну, да. Там, условно говоря, в 87-м поставил, а в 89-м уже был недавно
оптимистический.
Да,
да. Оптимистической трагедии. Он стал как-то... То, что даже появилась такая довольно, в общем, мощная тенденция отторжения вообще всей драматургии классической советской, тем более Вишневского, который уж был символом номер один, наверное.
Собственно, когда я учился на первом или на втором, наверное, курсе, то в ГИКе покойный сейчас уже преподаватель по истории драматургии сказал, когда говорили про 30-е годы, у нас был очень короткий обзорный курс, она сказала, что вот в 30-е годы главные драматурги советские — это Булгаков и Платонов. Я говорю, а Всеволод Вишневский? Он говорит, ну, не будем вспоминать эти ужасные имена. То есть, конечно, сила отторжения была... шлейф силы отторжения, понятно, что в советское время так всех отвратило, что это вот нулевые, это еще был очень сильный шлейф отторжения.
Я как бы знаю, о чем Богомолов переворачивает эту ситуацию, там как бы дама приходит на театр. То есть вместо анархистов там театральная... действительности, в которую этого комиссара и посылают, и которая должна преобразовать. Вот. Ну, не знаю. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы.
Кстати, я немножко удивилась, что Артем сказал, что это неуместно было по времени в 1963 году это ставить. Четыре урока у Ленина и все вот это обращение к Ленину с уверенностью, что вот Сталин все исказил. И вот этот вот момент, когда...
Здесь же неправильно.
Нет, по эстетике, конечно, конечно.
Я же не спорю, просто чисто...
Как раз нет. Там как раз все вот это вот возвращение к ленинским нормам, оно как раз все это очень делалось человеческим и интимным.
А мы как раз... Да, романтизм.
Там пафос был... Если пафос у вас возникал как чувство, то он возникал не через патетичность, прямую патетичность на экране. А здесь вот это какая-то чрезмерная патетичность до 63-го года, в общем, я так понял, Артем, что вот вы об этом говорите.
Ну, да? Собственно, что романтизм был в 56-м, 41-м, да. Или потом патетика такая более сдержанная в...
Она была в Алфа-Науме, она продолжалась.
Но Алфа-Наум в это время делает мир входящим и не на революционном материале, да, как раз от него уходит.
Как раз отошли от него, да, потом вернулись уже не столько к революционному материалу, сколько к тому времени.
Да.
Знаете, интересно, что вот у Алла Наума, как раз там вот в фильме «Ветер» за несколько лет до оптимистической...
58-й.
Да, за много, да, 5 лет.
Обращение тоже к зрителю, да, неожиданно.
Да, да, да.
Вот это очень интересно.
Да.
Здесь драматургически как бы все это, ну, обрамлено, да? А там вот как неожиданный такой посыл, ну, в сущности, тоже вот такая потребность как обратиться к зрителю, да, вот, ты, зритель.
Но вот это...
Я даже не помню, может быть, вот Артем скажет, или Наумович, а до «Ветра» еще вот где-то...
Ну, в «Павле Корчагине» впервые появилась эта вот такая система жития, вот самопожертвование во имя революции, вот эта тема новых святых, фактически появилась Павле Корчагине, за что ему, бедным Алланову, очень досталось от наших идеологов, и от Пырьева, и кто только их не клевал, за то, что они исказили радостный праздник революции, превратили в мученичество и самопожертвование. Они, собственно, об этом и делали, что было время страданий, и неужели найдутся люди, которые будут отрицать, что это досталось нам таким страданием и кровью? И Алла Наум совершенно сознательно делали это, да, такая явно ориентация на житие, на великомучеников, конечно, революции. Причем великомученики были и те, кто пострадал, и те, кто победил. Они обе стороны великомученики. Это Алла Наумов начали совершенно сознательно. И на «Ветре» я был на практике, просто я был внутри группы, я видел просто, как это все делалось. Я могу сказать, что они все время колебались. В чем Алов тянул в сторону трагизма, а Наумов в сторону такой эксцентриады, да. И снято было в два раза больше, чем потом осталось на экране. Фильм очень противоречивый, но очень интересный. И вот там эта фанфара, которая начинает, там замечательная музыка Каретникова, там начинается с фанфары, такой знак судьбы, который над ними висит, и они не могут избежать, они непонятно зачем идут в Москву через все фронты, чтобы просто заявить на съезде комсомолу, что вот мы есть. Да, абсурдная такая мотивировка, но она не в ней дело, не в мотивировке, а как бы само шествие важнее, чем цель шествия. Да? И это такая неожиданная метафора, что когда цель была заменена процессом, а процесс весь связан со страданием и самопожертвованием. И один за другим гибнут герои, пока один только дойдет до Москвы. Так вот, дело в том, что тогда возникла вот эта тревожная нота музыкальная, как знак судьбы, которая, как один умрем, в борьбе за это. Если мы все как один умрем, зачем за это бороться? Вопрос. Это же абсурдная такая, даже сам текст абсурдный. Но тем не менее, вот этот поворот неожиданный, у Алла Наумова был фоном их фильма. Потом они перешли действительно к миру входящему и совершенно с другой стороны вернулись в беги. Они не могли остаться на уровне «Ветра», вернулись к теме гражданской войны и сделали трагедию бега. Трагедию со стороны Клудова и Белых. Но это как бы параллельная линия, я бы сказал. А Самсонов совершенно не тот темперамент, не та степень обобщения и не тот поэтический настрой. Он был весь заквашен на герасимовской прозе. Ему не надо было рваться ни в эту трагедию, ни в эту поэтику. А он порвался. Я думаю, у меня такое есть подозрение, что это, я не хочу обидеть его тень, сказать, пусть спит с миром, что называется, но это немножечко была попытка получить Ленинскую премию. Это была заявка на Ленинскую премию. В то время началась эта гонка. Очень многие тогдашние режиссеры понимали, что Ленинская премия есть индульгенция на будущее все времена. И в каком-то смысле эта картина была попыткой компромисса со всеми силами, как бы. С одной стороны условность, с другой стороны под «За революцию», с третьей стороны официозность, с четвертой стороны неофициозность. И в результате получилось вот то, что получилось.
Это... Почему так народ ринулся это смотреть?
А это вот почему?
Как раз потому, что все правильно для всех, да. В общем-то, как раз...
Эта картина, во-первых, имела огромный прокат. Ее показывали очень много и долго, и во всех кинотеатрах.
А потом звезды такие, как Тихо. Мне приятно было видеть их. Я видел этот фильм в 64-м году.
Да.
И мне сейчас было просто приятно видеть, что эти звезды, которые уже давно забыты.
Ну, не забыли. Вы правы, там все звезды, он и делает ставку на звезд, там все актеры звезды. Даже в маленьких ролях. И это, конечно, тоже привлекало. Конечно.
Ну и, конечно, Тихонов неповторимый. Да, мы его потом больше не видели таким.
Таким он вообще никогда не играл. Он замечательно играл, а он, кстати, на сцене, говорят, вот когда играл в «Молодой гвардии» на сцене, не в фильме, говорят, у него были такие вспышки темперамента, вот по воспоминаниям тех, кто видел спектакль студенческий, что все говорили, вот наконец у нас появился такой темпераментный актер. А потом его сделали героем-любовником «Голубым», и он стал такой вот...
Дело было в Пенькове.
Да. Дело было в Пенькове, да, там есть так несколько сцен.
Конечно, это было Штирлиц.
Драматургия такая.
Штирлиц там много позже, в общем, в принципе.
Там уже и Болтун
снял. Но, то есть, одно из объяснений, женщины шли посмотреть на Тихонова, тем более его там обнажают.
Да,
страстного и обнажённого.
Тогда ведь картин было не очень много. Не забудьте, что прокат был довольно...
Скудный.
Да, скудный.
В 63-м тоже
не было таких шедевров, да, чтобы сказать, что ах, вот 8,5 не купили, например, хотя дали.
Ну, вряд ли бы на них пошли, на Мухинч. Когда купили 8,5, я помню, я сидел, в зале был 3 человека.
Ну, это тоже правда.
Сегодня у нас больше,
это тоже правда.
Я про 8,5.
А у нас 400.
Сергей, какое впечатление, пожалуйста, мне очень... Вот как у вас прошел сеанс сегодня?
С удовольствием.
С удовольствием?
Вы вспоминали 64-й год, конечно, когда вы его смотрели. Это другой тип зрелища. А кто видел первый раз? Вот многие же, наверное, первый раз смотрели. Большинство,
конечно. Да.
Ну, это, конечно, не вопрос дискуссии, но по сравнению с комиссаром Аскольдовой и первыми россиянами, которые я тоже смотрела на большом экране, но это самый слабый фильм.
Конечно. Я когда смотрел, у меня, во-первых, был вопрос к широкому экрану, особенно в начале, поскольку, естественно, большой экран требуется для фиксации времени, для фиксации воздуха того времени. И в начале Самсонов как будто бы не использует эту возможность, поскольку широкий экран постоянно перемещается в замкнутых пространствах. Из-за этого ты особо даже и в людей не можешь погрузиться, и взаимоотношения между ними теряются на фоне, в общем-то, масс, на самом фоне, людей, персонажей. И из-за этого в течение всего фильма, как будто бы эпизоды именно диалоговые, они и кажутся театральными, и проигрывают на фоне этих ставок марширующих отрядов, которые все равно, безусловно, в контексте этой патетической речи, философских рассуждений о судьбе революции смотрятся странными, немного наигранными, но все равно впечатляющими. Они производят впечатление, тем более под музыку, будь то «Яблочко», будь то «Интернационал». И из-за этого вопрос, вот эта вот организация пространства, про которую вы говорили в начале, насколько проработана она именно вот в замкнутых пространствах. И второе, по поводу Тихонова, все равно необычно его видеть в этом амплуа, но насколько это его типаж, или же это воспринимается вот у меня как у современного зрителя на фоне того, что я увидел у Ростоцкого, как просто привычный воспринимать его как некого не сильно эмоционального интеллектуала, и из-за привычки воспринимать его так, я как бы странно воспринимать его здесь таким темпераментом.
Монахов, собственно, изначально работал с Самсоновым, как раз оператор этого фильма, и, конечно, в этом смысле для него это был еще более опасный эксперимент, чем для Самсонова, потому что одно дело, они снимали камерную «Попрыгунью», они снимали комедию «За витриной универмага». Ну, затем, правда, Монахов как раз без Самсонова попробовал выход в такое вот патетическое пространство с еще одним керосомским учеником Сергеем Бондарчуком на его первом режиссерской картине «Судьба человека». И, собственно, в «Судьбе человека» он уже попробовал вот этого совмещения экспрессивного ракурса и вроде бы такого психологизма погружения в героя. И здесь, конечно, вроде бы вот так, как там ракурс, здесь величина экрана тоже это некая самоигральная вещь. То есть Монахов считает, что если большой экран, то, в общем-то, оно уже само за себя говорит, как я понимаю.
Вы знаете, вообще проблема широкого формата, это же не широкий экран, это еще...
Но здесь, да? Там вопрос все-таки пропорций, то есть мы ничего не срезается фактически, то есть там в рамках погрешности срезается немножко сверху и снизу. А так, в принципе, вопрос именно размера, а не между разницей между широким экраном и широким форматом.
Но в формате, когда смотрели этот фильм на формате, там было все время ощущение несоразмерности массовых сцен, которые построены геометризованно. Если вы обратили внимание, там все время идут такие линии геометрические, подчеркнутые, и это явно поставлено на Монахова. И во многом на Водерёжкина, который очень хороший художник, но он сделал эскизы, насколько я помню, такие совершенно конструктивистские, которые должны были почти плакатно, да, давать кадр. И вот плакатные кадры, производящие довольно серьезное впечатление в широком формате, с этими камерными сценами, которые внутри каждой сцены производили впечатление чрезмерно крупных, там у них даже почти иногда физиологичные. Вот у меня, например, я помню эту сцену первую, когда она появляется и там начинает ее лапать, да, у меня было все время ощущение какой-то непристойности от того, что это слишком крупно, близко, да. И вот это тогда еще больше было, чем сегодня, потому что на огромном экране какое-то ощущение неприятности, непристойности даже от того, что это вот размазано на весь экран. А, кроме того, тут есть одно противоречие, которое я пытался для себя сформулировать, я еще не знаю, вот так ли это. Но здесь все костюмы сделаны по такому бытовому плану, все правдоподобны, как для фильма Герасимова, да? А такой формат требует гораздо более обобщенный. Если вы возьмете другие, ну, я могу назвать, если вы видели Кубрика 2001 год, «Космическую Одиссею», это потрясающие простые обобщенные костюмы, да, которые превращают человека почти в символ человека. И на этом огромном формате, когда смотришь это на 70 миллиметров, тоже мне повезло, что я видел подлинник, да, а не маленькие эти самые. Это было невероятное вообще, невозможно было оторвать глаз от красоты этих фигур обобщенных в скафандрах, да, а потом они в таких костюмах очень простых, которые в этом пространстве свободно перемещаются. И это огромное пространство играет как такое пространство свободы. Здесь нет ни того, ни другого, ни обобщенного пространства свободы, а это просто ландшафт, на котором геометрические линии, ни вот этого обобщенного костюма, который бы немножечко разрядил эту бытовщину, которая здесь все время есть. Из-за этого большой формат работает против сцены, против правдоподобия чувств, да? Все актеры играют очень хорошо. Я должен сказать, что почти все актеры внутри себя, если вы берете каждую роль, она проработана, видимо, вместе с Самсоновым. Я думаю, что он действительно хорошо работал с актером, и актер замечательный. Никто ничего не скажет, кроме, повторяю, Володиной, которая не соответствует этой наполненности той самой Афинной баллады. В ней нет ни обобщения, ни обаяния, ни вот этой улыбки, ни этого излучения света, который...
Ну, хочет... конечно, непонятно, почему она покорила эту орду мужиков, ну, потому что вроде как
ничего такого не видит. Она как-то покорила Самсонова.
Это понятно.
Но дело в
том... Она красивая женщина.
Ну, красивая женщина, да, но эта красота не имеет отношения к существу роли, понимаете? А у Конан она была вот... Птица небесная, она птица Сирин. Если вы видели как ее постановку, говорят, потрясающе. Ну, голос ее можно послушать, как она читает «Мадам Бавари». Это что-то фантастическое. У нее напевность, вот то, что говорят, у нее было в комиссарии, когда начинала говорить, она говорила грудным голосом, почти напевно. И она была такая птица сирена, которая так всех околдовала этим голосом, этим потрясающим женственностью, да? И они обалдели, потому что она не баба, а она ангел. И это явление ангела посреди анархии.
Он же говорит в конце молиться-то.
Да, конечно. Здесь ничего от ангела нету. Да? А есть?
Революция.
Да, революция с наганом в кармане.
Да.
И поэтому все становится недостоверным. Но, кроме всего прочего, я должен сказать есть еще одно. Вы правы в одной вещи. Зачем нужно это пространство? Вот для того, чтобы такой огромный формат, даже жёг экран, осмыслить как часть зрелища, надо его нагрузить образом, иначе он будет просто простынёй. Если здесь нет образа свободы, вот той самой чаемой свободы, которую хотят персонажи, а там могло это быть, там есть почти пародийное появление моря. Мне было стыдно тоже, я опустил глаза, когда они увидели море и стали бежать к нему и прыгать, пионеры там в пионерском лагере. Чего они обрадовались, чего они кинулись-то все? В этом нет ничего, абсолютно не было того образа, который был, может быть, у Вишневского, когда они увидели новую степень свободы. А получилось, ну, очередная лужа, куда они нырнули после похода.
Это еще и монтажно очень странно смотрится, потому что буквально пару сцен назад они от этого моря ушли.
Да, совершенно точно, но только что они были у моря.
С другой стороны, к нему подошли, да.
Да,
это действительно.
Таким образом, цикличность.
А что касается Тихонова, ну, вот, по-моему, Хич говорил об этом, да, что как бы известно, что еще в театральной постановке «Молодой гвардии» он был очень темпераментным. Потом, конечно, Ростовский ему задал это некий формат, который оказался успешным, удачным.
И вот здесь ему дважды его задал,
да.
И в Пенькове, и снова и на новом венке.
Да, и потом, в общем, как бы Тихонов в нем практически всю жизнь просуществовал. Мы только можем предполагать о том, что это могло бы быть. И, судя по всему, это могло бы быть. Но увы, несмотря на всю его реализованность, да, вот он, мне кажется, он в этом смысле...
Это какая-то
трагедия, при всей его... гиперпопулярный, да?
И уже поэтому...
Нету более популярного актера не было, наверное, чем Тихонов, но при этом он превратился все-таки в типаж, при всем при том, что он большой актер.
В общем-то, два типажа. Типаж молодого Тихонова и типаж зрелого
Тихонова. Вечно молчащего Штирлица, за которого говорит другой актер. Это вообще тоже один из парадоксов, да? Где Капелян фактически дал ему интеллектуальную интонацию, а многозначительный вид и красавца Тихонова, да? Еще в нацистской форме, сыграл чрезвычайно противоречивую роль в нашем кино. Настоящий его талант остался, к сожалению, при нем. Увы.
Тем не менее, вот ради необычного Тихона уже стоило.
Не по теме чуть-чуть. Вы поднимались про бег. А бег чья киностудия? Не Киевская была?
Мосфильм. Это Мосфильм.
Да-да-да. А Лялин, по-моему, Киевская киностудия. А Лялин же играл.
Аляльна
там есть роль, да, но...
Повешенного.
Но нет, ну Алов и Наумов всю жизнь работали на Москве.
Нет, не всю жизнь.
Если не считать первой...
Да, как раз Павла Корчагина они поставили в Киеве.
После чего Пырев их пригласил на Москве.
После чего, да, Пырев их, тем не менее, пустил на Москве.
Ну, если вот про Алова и Наумова еще вспомнили, я подумал, вот следующая, наверное, попытка может быть... как бы так освежить такой революционный миф, это вот как раз Алов и Наумов написали сценарий «Как закалялась сталь». Это лет через 10.
Да? Телевизионный,
для Мащенко, да.
Для Мащенко, второй год.
И вот тоже, конечно, вопрос, как прозвучало это. Я помню, да, вот в детстве, конечно, смотрел этот фильм.
Ну, в детстве это очень хорошо смотрелось.
Да, неплохо.
Я тоже в детстве его смотрел с очень большим впечатлением. И в связи с тем, что мы это посмотрели, мы вначале это посмотрели именно Мащенко, для моего поколения, собственно, Галовский и Наумовский фильм на Киевской студии снятый уже был никаким, потому что он казался слишком простеньким и каким-то таким вот Я помню, он мне совсем не понравился, когда я подростком посмотрел после сериала. Но это, мне кажется, больше про наше восприятие, чем про кино. А что касается Аллы Наумова, вы так часто вспоминали, я по поводу «Ветра» тоже есть одна история. Владимир Наумович, можно расскажу? Последние вот буквально там несколько лет его жизни мне приходилось с ним часто общаться. Мы его пригласили как раз, когда у нас была, когда начинали Московские школы кино, а потом у него был юбилей, и мы делали его ретроспективу. И вот мы с ним несколько раз по телефону обсуждали эту ретроспективу. И я очень хотел показать «Ветер». Ну, потому что Корчагина мы показали, когда был Артем знает эту историю, да, про то, как я уговаривал «Ветер» показать. Он категорически не хотел показывать. Он мне рассказывал, что это очень плохой фильм, что его ни в коем случае не надо показывать, что этот фильм вообще просто нужно забыть о том, что этот фильм есть в их фильмографии и прочее. В общем, в какой-то момент он мне сказал, он говорит, Максим, в конце концов, я скоро умру, вот я умру, показывайте, что хотите. Через какой-то момент мы снова вернулись к обсуждению «Ветра». Я просто вот про эту двойственность, да? И дальше он мне такой уже высказал аргумент, после которого я понял, что не нужно больше к нему приставать с «Ветром». Он сказал, вы знаете, у меня был в жизни один друг, Саша. Саше этот фильм очень не нравился. Я из уважения к Саше показывать его не буду. И больше я про «Ветер» не говорил. Но когда он к нам приехал, он сказал, вы знаете, Максим, я вот думал все-таки по поводу «Ветра», вот мне бы сейчас его на монтажный стол, я бы перемонтировал, и мы бы тогда бы его показали. Вот это двойственное отношение, по-моему, очень хорошо Владимир Наумович в этой истории отразилось.
Знаете, я вам могу рассказать, что Алла делал один фильм, а Наумов делал другой фильм. Каждый сделал не то, что он хотел. Получился очень странный гибрид. Вот эта картина, я просто помню некоторые эпизоды, которые снимались и не попали в кино. И наоборот, некоторые вещи, которые я не видел, конечно, на съемке, я был только летом на практике, я не весь период видел. И меня просто удивило, почему, как это возникло вдруг. Там есть одна сцена, чрезвычайно интересная. И почему она очень важна, тем не менее, картина важная. Там есть разговор в церкви, Саши Демьяненко, который играет, молодого героя. Вот. И там, Элла Веждей, которая девушка легкого поведения, которую увлекли за собой, такой Сонечка Мармелад, вот такой выросший, которого в Москву за собой увели. И вся эта сцена идет на фоне рухнувшей фрески в центральном куполе, где вдруг оказалось лик Вседержителя повернут, да? Он стоит на голове, рухнувший миропорядок. Самое удивительное, в 58 году абсолютно параллельно, независимо, в это время снимается фильм в Польше «Пепел и алмаз Вайды», где центральная сцена разговора Мацека идет в церкви, где перевернуто распятие католической сестры, тоже перевернутые. Они не знали друг о друге, это абсолютно один и тот же образ. Образ рухнувшей веры, которая привела к катастрофе. При этом ни Алов, ни Наумов, на мой взгляд, в этот момент еще и не думали там ни о каких христианской символике, они взяли это как образ эпохи. Вайда, конечно, гораздо больше был связан с католической церковью, традицией и так далее. Тем не менее, вот два этих эпизода, перекликнувшихся, для меня знак того, что это не случайное совпадение. Но то, что хотел сделать Наумов хотел сделать эксцентриаду этого безумного времени. Вот когда рухнула вера, вдруг все пошло в разнос, и вот здесь весь эпизод с Гариным, это скорее из наумовского фильма. Я помню какие-то наумовские сцены, очень смешные. И он, например, дал мне задание, Алов принял, хотя я даже получил от Наумова задание. Он говорит, сделай какую-нибудь сцену, я тебе поставлю отметку, если сделаешь смешную сцену. Там был мальчик-беспризорник, один из героев, который играет там определенную роль в драматургии. И он говорит, придумай что-нибудь для него. Я думаю, что промучился ночь, что это надо было сдавать в качестве... И придумал такую сцену, что наверху на крыше, поскольку Наумов делал такие сцены, сидят двое интеллигентов и спорят о будущей России, показывая на карте, что будет, если сюда уйдут белые, сюда уйдет Колчак, сюда придут... Они сидят на карте, а этот мальчик, беспризорный, босой, естественно, грязный, лапой так пробегая по этой крыше, прямо на их карандаш лапой, ногой так, ступает, и остается такая отпечаток его босой ноги. Как такой абсолютно, ну, вопрос того, что это смешные споры такие, абсолютно отвлеченные. Это безумно понравилось Наумову, да. Алов посмотрел на это все вот так, я сказал, ладно, отметку мы тебе поставим. Но, естественно, этого никто не стал снимать. Я говорю это к тому, что для Наумова это было исполнение его задания. Для Алова это было такое, опять вот такая наумовщина, да? Вот у него были все время такие эпизоды, смешные, вывернутые из трагедийной ситуации. Демьяненко Саша, который был замечательный комедийный актер, но его взяли на трагическую роль. Он мог играть трагедийные и комедийные роли. Потом его сделали вообще Шуриком, и он так и остался в нашем кино
Шуриком.
Да. А ведь он начинал в «ГИТИСе» у Гончарова с трагедийных ролей, замечательно сыгранных. Он был очень хороший трагедийный актер. И вот опять, что интересно. Наумов все время подмывало Сашу сделать комиком, чтобы он комиковал. А Наумов его все время ориентировал на трагедийность.
Алов,
да. А Наумов хотел комедийных красок. И Саша мне однажды признался, говорит, я не знаю, кого слушать, что делать? Я говорю, ну игра, как ты считаешь, нужно. Но ситуация в том, что там две абсолютно разные стихии. Здесь, как ни удивительно, тоже проявился, зачем ему понадобились анархисты вот в виде таких опереточных, совершенно цыганский табор, который прибыл под видом анархистов. Видимо, всех тоже тревожила эта традиция, начиная от наших агиток, показывать смешно немножко, да? Знаете что, я боюсь сейчас утверждать, но... Берестяне, конечно, делал такую комедию на фоне, приключенческую комедию на фоне революции.
Красные деволята, в смысле.
Что-то красных деволяток, да. Красные деволята это задал такую традицию показывать революцию немножечко в комедийно-приключенческом духе. И вот этот штамп, который, тенденция, скажем, скорее, осталась в умах кинематографистов. И она все время продолжалась. И здесь вот она тоже выскочила. У Самсонова. И она была у Наумова в ветре. Что можно сказать? Сегодня, когда мы оглядываемся на это время, у нас как-то нет этих ассоциаций. Это все ушло в чистую там трагедийность, да? Но еще для людей, которые по рассказам родителей помнили, иногда действительно много было комедийных и смешных ситуаций. Это присутствовало в картине революции. Другое дело, что у Самсонова это абсолютно неорганично. Это совершенно из другого фильма.
Ну да, потому что он, с одной стороны, показывает вроде, ну, понятно, следуя Вишневскому, сложность, да, и вдруг вот возвращается
к этому комизму
и штампу, потому что он показывает этих сложных анархистов.
Все, мы даже завершать, потому что уже...
Сейчас завершим. Пожалуйста, если еще у кого-то последний вопрос,
у нас как раз...
Большое вам спасибо.
Спасибо вам. Мы встретимся через 2 недели. У нас там будет сложная программа, если Бог даст. Но пока.
Если с Госмирофондом.
Да, если с Госмирофондом ответит, что наше письмо, что они нам все выдают. Поэтому мы пока вот делаем паузу, не объявляем, но скоро объявим. У нас завтра еще там большой показ, 3 сеанса. Фестиваль «Святая Анна», фестиваль студенческих дебютов, юбилейного в этом году, 30-го, в инженерном корпусе. 18-го и 19-го мы покажем все 4 фильма, выпущенных Ануреевой компанией «Свой почерк» впервые. Вот там один фильм, который пару фильмов мы показывали, 2 фильма новых. И с 20-го числа у нас начнутся программы Московского международного кинофестиваля. Они гораздо... менее насыщенными будут, чем в прошлом году, почти в два раза меньше фильмов мы будем показывать и здесь, и там, ну, там кое-что, в общем, может быть, будет любопытное. В частности, вот здесь 27 числа будет фильм «Флаг», который снят о судьбе палестинцев, арабов, палестинцев, проживающих в Израиле. Вот, поэтому, если у вас будет желание, приходите, смотрите. «Флаг» будет здесь 27 числа, вот в этом зале, это последний день фестиваля, да. Вот, спасибо, что вы пришли сегодня. Хорошего вам вечера. У нас впереди праздник большой. Да. Мы, у нас вдруг оптимистическая трагедия попала в пасхальную ночь. Ну, да. Ничего, так тоже бывает. Так что те, кто празднует праздник. Спасибо.
Спасибо.